Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов 5 минут, суббота, 3 сентября, и мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях военный эксперт Олег Жданов. Олег, рад вас приветствовать.
Приветствую вас.
Назвали его деоккупация. Естественно, пойдет речь о операции, начатой, собственно говоря, на юге Украины, в районе правого берега Днепра. Ну, там ряд участков, но в любом случае, поскольку... Мы это в предшествующих эфирах не раз обсуждали, планировали, думали, там по карте смотрели, как может идти такое наступление. Ну вот оно как бы началось, и какой-то процесс идет специфически, потому что многие ожидали чуть ли не лобового штурма Херсона, этого точно не происходит. Но в любом случае есть информация о том, что операция ВСУ имеет свою направленность именно... добиться в обозримые сроки именно деоккупации правого берега, ну и конкретно Херсона, поскольку у этого, помимо военных, есть и политические задачи. Вот это мы как раз с вами, Олег, и хотели обсудить, и с этого решили начать. Вот смотрите, буквально на днях BBC со ссылкой на CNN и Институт изучения войны вот опубликовала такую карту, по которой можно судить о том, где идут бои, раз, ну, какие мосты вот здесь конкретно обозначено уничтожены, хотя мы их все знаем, Антонский, Каховская дамба и так далее, и какие-то пункты отдельные, которые возвращены Украиной там в период между 29 и 30 августа, когда формальная операция началась. Но поскольку, повторяю, 31 августа, извиняюсь, но поскольку действительно штаб ВСУ говорит, давайте поменьше на этот счет распространяйтесь и так далее, зная, что украинские эксперты держатся этой тактики, но с другой стороны, это публичная карта, опубликованная, ее обсуждали. Мы просто по ней пытаемся все-таки какие-то вещи понять, как складывается действие Украины. Тем более, что из того, что комментирует значит, российская сторона, там ничего понять нельзя. Всех убили, всех уничтожили, 2000 уничтожили. Тут, значит, какие-то десанты на баржах, еще черти что. В общем, по ним вообще как обычно. Да,
да, только... давайте... 44 да. Хаймерса уничтожили.
Хаймерса, да, да, да.
Плыли
да,
на 7 да. лодках, оказалось, да. одна баржа.
И... да, да, да. Арестовали Арестовича, значит, Жданова захватили. Ну, у них все одно и то же. У них там ничего нового. Но все-таки мы хотим разобраться в чисто оперативной обстановке. И поэтому решили у вас спросить, насколько вообще эта карта, на ваш взгляд, ну, просто со стороны, может быть реальной? Потому что здесь и Сухой Ставок, и Новодмитровка, и Тамина Балка, и вон там Правдина. Вот что вы думаете?
Ну, я думаю, что, в принципе, не доверять британской разведке и Институту изучения войны американскому оснований нет. Поэтому карта, хоть и никем не подтвержденная, ну, в общем, можно взять за основу, я бы так сказал. И Сухой Ставок у нас звучал еще в первые дни, звучал, что вроде бы как он перешел под наш контроль. Вот. А в принципе, остальные населенные пункты нет. И прозвучала информация тогда, давала ее оперативное командование Юг. Они говорили о том, что первая линия обороны в нескольких местах была, она не то, что была прорвана, она просто посыпалась. И они побежали. Побежал 109-й полк и побежали десантники со стороны Российской Федерации. И я соглашусь, как бы, я все время говорю, моя точка зрения, что там не, действительно не было контрнаступления, вот как мы в классике понимаем, там стенка на стенку и пошли. Вот. А были контрнаступательные действия на отдельных участках для проверки прочности обороны Российской Федерации. Она оказалась непрочной. Вот. И поэтому наши войска смогли продвинуться вперед и закрепиться на тех рубежах, до которых они смогли дойти. Вот думаю, что так, именно таким образом там ситуация развивается. А сегодня уже есть информация о том, что мосты, мы продолжаем атаковать мосты, да, и последнее, что вот я перед нашим эфиром прочитал, это то, что Каховская ГЭС вроде как обвалили мост через шлюз.
Вообще обвалили.
Да, то есть он устал и он упал. Это у нас такой мем ходит еще с момента падения Шулявского моста.
Ага.
Вот. А наш мэр Киева сказал, что мост устал, поэтому он упал.
Упал, да.
Да. Упал, ну, да. Вот примерно здесь то же самое. Поэтому и да, и вчера, кстати, опять бы. А, нет, сегодня с утра Антоновские оба моста, и железнодорожный, и автомобильный, попали под удар нашей артиллерии.
Но вот можно ли сказать, что проверка этой вот крепости обороны, особенно первой линии, она проводилась, ну, вот с учетом этих обстрелов, потому что не выдержали прежде всего этих обстрелов, там, передовые части именно в районе первой линии окоп. Вот. Или же это результат действий комплексных каких-то?
Нет, это комплексно. И, кстати, вот есть очень хорошее видео, там, где пленный российский солдат из 109-го полка, кстати. Он четко все рассказал. Там наши вооруженные силы применили российскую тактику. Они врубили все всем, чем можно, комплексно. И после артиллерийской подготовки и авиационных ударов, после огневой подготовки, так я скажу, после этого они двинулись, начали выдвигаться в направлении российских войск. И российские войска побежали. Вот. Но, смотрите, на сегодняшний день, я так понимаю, что никаких активных наступательных действий никто уже не ведет. Теперь главная задача – это планомерный вынос этой группировки. Авиация, артиллерия, контроль всех логистических путей, и до тех пор, пока они либо не сдадутся, либо не отступят. Вот один вариант. Поэтому, к сожалению, время проведения операции может затянуться. И это может быть не одна неделя, а несколько недель.
Но это реально вот путем этого воздействия огневого добиться, ну, правый берег только берем, мы сейчас не берем другие
участки. Да, а мы говорим исключительно, так дело в том, что на правом берегу самая большая, самая боеспособная группировка, примерно до 25 тысяч. Угу. Все десантные части, которые принимают участие в этой войне, все находятся там, на правом берегу. И именно надо ее посадить на снарядный голод, на топливный голод, и тогда будет резкое падение боеспособности этой группировки. Кстати, я напомню, что штабы, что ушли, да. С правого берега на левый берег, а это говорит, что они их выводили из-под ударов, и даже вот на этой карте, если посмотреть, то штабы и базы, основные снабжения, все находятся на левом берегу. И мы mm-hmm. их там еще достаем, и там мы их пытаемся уничтожить. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Но вот смотрите, Олег, действительно ли одного выноса огневого достаточно, чтобы они просто волевым образом приняли решение? Я объясню, почему я это спрашиваю. Снимаемся и хоть вплавь, хоть чучелкой там уходим к чертовой матери, потому что вообще ничего не останется. Потому что мы все-таки имеем дело с очень специфической командованием, я имею в виду российским, потому что им же не жалко, они готовы вытратить находящиеся 25 тысяч. Там уж не знаю, чем они руководствуются, но во всяком случае нет такой проблемы с потерей личного состава, там, не знаю, с чем-то таким. Я могу ошибаться, но у меня такое ощущение, что стоять насмерть, никого у вас, вплоть до заградотряд, не дадим вам поплыть. Знаете, как Чапаев одной ручкой говорит, вот пошел.
Ну да, а там... Ну, они, кстати, говорили, мы в перехватах слышали, они говорили, что а там кадыровцы с пулеметами на левом берегу стоят.
Например. Никто не
доплывет. Да, и никто не доплывет. Нет, я думаю, что такого не будет. Почему? Потому что чем ниже уровень командиров, тем, я имею в виду звено командное, чем ниже их уровень, тем больше они понимают ценность личного состава. Это, да, это командармы там и на паркете генерального штаба, им там, они думают, что они наберут, да, что они наберут еще. Гоните в атаку, поднимайте, как Дворников говорил там в одном из этих, бери людей, выносите их с позиций. Когда они захватывали Луганскую область и вот применяли этот огневой вал. Это было в отношении наших вооруженных сил. А здесь вопрос в том, что они могут потерять боеспособность за счет снарядного и топливного, допустим, или продовольственного кризиса, который там наступит через какое-то определенное время. все зависеть будет от интенсивности наших огневых ударов. Но личный состав надо спасать, потому что командиры на местах прекрасно понимают, что там уже бросить никого не получится. Вот. Единственное, что это может перерасти, и мы на это очень надеемся, что это может перерасти в паническое бегство, когда процесс станет неуправляемым. Когда они просто будут сниматься с позиции и говорить, да ну его нафиг, а у нас нет снарядов. Арта будет молчать, и пехота не высидит под нашей артиллерией, пехота не высидит без артиллерийской поддержки.
Так, так. То есть и у пехоты нет никакой возможности, ну, там, не знаю, прятаться в городах, еще что-то делать. То есть как это происходит? Вот они на открытой местности, их считывает разведка, да, то есть и данные, которые получаются от союзников, там, не знаю, с спутника, данные там с БПЛА, данные, которые там
данные дают на месте люди,
да, который купленный спутник, да, плюс, да. Ну, плюс, наверное, есть и люди, которые там помогают, сообщают координаты, херсонцы и так далее, и все другие, то есть они, допустим, находятся под постоянным огневым поражением, да, под огневым контролем. Это невозможно никак вообще преодолеть. Вообще этого нету возможности как-то избрать места дислокации, которые, ну, неприемлемы для поражения со стороны ВСУ. То есть так, какой здесь маневр этого возможен?
Марк, для этого будут проводиться специальные мероприятия. Для этого, кстати, это, кстати, одна зачистка будет проводиться. Будет проводить это силы специальных операций, Национальная гвардия, спецназ Национальной полиции. Это же их будет прямая работа.
Как это делается? А как это?
Ну, это делается зачистка с помощью вот этих сил специальных операций. Они идут на огневой контакт с ними и уничтожают их путем просто огневого контакта. Единственное, что они применяют свои методы, они не ходят в полный рост, как пехота, в атаку с криками «Ура!».
Ну, конечно,
конечно. Да, они заходят так, как иногда даже никто не может догадаться, как они зашли. Вот. Но это их работа.
Заходить в города. Они могут заходить и в города, правильно?
Да, да, да.
И в Херсон заходят и так далее.
Да, они их обучают. Кстати, по-моему, когда Борис Джонсон посещал наших солдат в Великобритании на учебном центре вот в прошлом месяце, там промелькнул такой вопрос, что обучают наших ведению боевых действий в городах, в зоне плотной застройки. Так что вполне возможно, что они будут проводить. Чтобы не сносить, мы не сносим населенные пункты, как это делает Российская Федерация. Вот. Мы будем их просто зачищать. Вот таким вот образом, с помощью имеющихся у нас сил и средств, мы будем их защищать. Плюс, я так понимаю, что вот в Херсоне, судя по тому, что там уже взрывы стали постоянными и перестрелки каждый день, невозможно пока понять, кто стреляет и кто с кем там дерется, откуда взрывы, но тем не менее, я рискну предположить, что это набирает обороты партизанское движение.
Ну, оно, безусловно, из Киева направляется, из спецслужб, конечно.
Но самое главное, что они, может быть, не столько уничтожат, сколько они будут знать места дислокации. Это раз. И второе, мы же все-таки местные. Мы, это наш город, мы лучше его знаем.
Ну да, знают территорию, да, да.
Конечно, лучше. Мы знаем лучше территорию, где как пройти. А еще если подключится местное население, оно обязательно подключится после тех зверств, которые там творила Российская Федерация, то у нас везде будет зеленый свет. А вот для россиян это будет большущая проблема. Как спастись?
Да, это существенно, конечно. Так, нас смотрит почти 68,5 тысяч человек. Больше 16 тысяч поставили лайки. У меня большая просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, на канал Олега Жданова. В описании к этому видео есть ссылка по имени Олег Жданов. Вы проходите, попадаете на канал в YouTube, ну и подписывайтесь, соответственно, там. Ставите колокольчик, там тоже много эфиров, так что вы это можете делать. Ну и, конечно, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Я напоминаю, что через 1:40 у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем, субботний эфир сегодня. он не отменяется, он сегодня точно будет, поэтому имейте это в виду, поскольку будет небольшой перерыв после эфира с Олегом Ждановым до эфира с Арестовичем. Ну, у меня эфир просто у Гордона, Дмитрий, поэтому вот, к сожалению, такой небольшой перерыв у нас будет. Вот тогда имеет смысл глянуть на карту, сейчас мы познаем Deep State, карту относительно того, что хочет предпринять карту, не эту, а вот карту, которую мы все время смотрим. Это карта Deep State, потому что мы хотим понять следующее. Вот прошли сообщения о том, что якобы военным командованием, Путиным точнее, поставлена задача чуть ли не до 15 сентября выйти на границу Донецкой области. Но это значит захватить Бахмут, Краматорск, Славянск, ну и так далее, и так далее, и так далее. Причем, опять же, ну никем не подтверждено, мало ли, что он там поставил, какую задачу, но мы понимаем, почему. То есть, почему важно политически это решить? Не военным путем, военным, возможно, это не решаем. Ему важно выйти к моменту проведения референдумов, допустим, даже в том же Донбассе. Это Донбассе, это Луганская и, как ее
называется? Донецкая область.
Донецкая область, да. Выйти на границу, чтобы провести референдумы в этих двух регионах, выйдя на границы этих двух областей. Вот, значит, а какие у них есть возможности? Потому что вот этот пресловутый третий армейский корпус, чуть ли не 15 человек, который сформирован, ну, там о качестве его мы сейчас поговорим, в Мулино, Нижегородской области, и вроде бы уже находится на территории Украины, на востоке, и, может быть, даже на юге какая-то часть. Насколько это решающим образом может помочь выполнить эту задачу? Или же это абсолютно нерешаемый, так сказать, никакому 15 сентября или позже они на границу Донецкой области не выйдут. Как вам представляется? Вот карта, сейчас мы ее показываем, кстати.
Я думаю, что ну вот к 15-му точно они не выйдут, ни на какие границы, это и в последующем тоже. Но я рискну предположить, что готовится удар с трех направлений. Вот мы наблюдали эшелоны с техникой и вооружением в районе Ростова, в районе Таганрога, и эшелон сейчас наблюдается, который движется в Белоруссии в сторону нашей границы, в Брестской, по-моему, области. Вот. И что я могу предположить? Я могу предположить, что они корпус этот расчленили на несколько частей. Вот эти там около 10 тысяч, которые они сформировали. Кстати, корпус формировался на базе 1-й танковой армии. Это Жмулина, это же 1-я танковая армия, которая прикрытие Москвы. Главная их армия. Я так понимаю, что из боксов выгребли все, что можно было выгрести. Потому что там сборная солянка. Там есть Т-90, есть Т-80. В старой и новой модификации 80-ки есть. Вот. Так что вот они его укомплектовали. Сейчас через Крым заводят части, и Генштаб предполагает, что они могут появиться на запорожском направлении третьего корпуса. На Донбассе они могут появиться как раз в направлении на Бахмутском, Авдеевском направлении. И вот может какая-то часть появиться, одна-две БТГ может появиться на белорусско-украинской границе. Кстати, там на эшелоне в Белоруссии было отмечено, белорусами было отмечено то, что техника идет без опознавательных знаков. То есть отличительные знаки ни белорусской армии, ни российской армии на ней не нанесены. Это может быть, это отдельно я скажу, почему. Вот. Так вот, смотрите, вариант, допустим, удар на запорожском направлении, в направлении, допустим, Орехова или Запорожья, удар на Донбассе, Авдеевское и Бахмутское направление, на Сиверский Бахмут, и вооруженная провокация на границе Беларуси и Украины.
Провокация? А что это такое провокация?
Ну, батальонно-тактическая группа пойдет в наступление. Ей пожертвуют, и она пойдет как бы в разведку боем на белорусско-украинской границе.
Проверить, вот тогда, какой численный состав, какая численность?
Но мы же не знаем, это я так говорю, а они что, будут создавать иллюзию массированного наступления? А заодно Путин, если техника, а если, допустим, Россия в ночь перед наступлением нанесет опознавательные знаки белорусской армии на свои машины. Угу. И таким образом Беларусь окажется волей-неволей втянутой в войну.
Ну, то есть спровоцировать ответный удар по Беларуси, при том, что она не принимает участие в боях.
Там не столько спровоцировать удар, сколько растянуть наши силы, поставить нас на растяжку. Угу. Удар на Запорожье, удар на Донбассе, удар со стороны Белоруссии. Вот вам три удара с трех сторон.
А хватит этих сил, там, 15 тысяч, которые они сформировали на это, на все?
Не, ну они, даже если они 10 тысяч, если они, вот смотрите, если они, если это три бригады, если это танковый корпус, то тогда это 10 тысяч, это даже больше, чем три бригады. Вот по одному, ну, в Белоруссии там один эшелон. Один эшелон — это примерно одна БТГ. С артиллерией, с танковым усилением. Вот. И да, вот она может постараться наделать шорох. Вяжутся белорусы или не вяжутся в эту бойню, очень трудно сказать. Думаю, что нет. Думаю, что Лукашенко останется на своих позициях в плане невмешательства. Вот. Но попытаться сделать такую провокацию, ну, как говорится, чем черт не шутит. Россияне готовы уже на любой
шаг. А что это должно дать? Что это должно? Вот оттяжка сил, она... Что
это
даст?
Должно дать то, что мы будем отвлекаться на... Это, знаете как, это можно приравнять к открытию второго фронта. Mm-hmm. И мы будем отвлекаться, и мы не сможем перебрасывать резервы. Вот как, допустим, ведется...
В зону юга.
Да, в зону юга и в зону... точнее, с зоны юга мы можем начать снимать резервы, чтобы перебросить на Запорожское или на Донецкое направление. А те резервы, которые стоят на белорусско-украинской границе, мы не сможем сдвинуть. Вот как они, допустим, что они сделали? Они в Брянской и в Курской области поставили по две батальонно-тактические группы, растянули их на всю границу областей. Вот. И постоянно, каждый день они ведут беспокоящий огонь из артиллерии. Минометы, артиллерия, иногда подключаются вертушки. Мы не можем оттуда уйти. Мы привязаны. Потому что мы не знаем, чем этот обстрел закончится. Он просто закончится как обстрел, или он может закончиться атакой этой БТГ. Да, mm-hmm. она растянута там на десятки километров, но сам факт ее присутствия и сам факт артиллерийских обстрелов. А теперь, если где-нибудь на севере, на там, Волынь, где они там по учениям, с 8 по 14 Россия с Белоруссией проводит учения совместные на территории Белоруссии. Сейчас, кстати, усилилась воздушная разведка, БПЛА. Российские беспилотники летают, ведут разведку наших позиций. И они по тематике учения, они освобождают ранее захваченные противником территории сопредельного государства. Mm-hmm. То есть можно рассматривать вариант, что они будут отрабатывать вопрос освобождения, ну, захвата Житомирской, Волынской там, и Ровенской области. Я не говорю, что они сейчас там пойдут в наступление, и там начнется масштабная война. Ну, они учения такие собираются провести. Почему бы не... как всегда, какая-то часть учения откатывается на местности, в реальных эпизодах. Почему бы не откатать такой эпизод на провокации на границе?
Да, мысль интересная, что и говорить. 86 600 нас смотрит, больше 22 тысяч поставили лайки. Благодарим тех, кто к нам присоединяется, несмотря на то, что сегодня суббота, 3 сентября. Но, тем не менее, так сказать, потратил свое драгоценное время на прослушивание наших эфиров. Мы уже почти 23, чуть больше 23 минут в эфире. У нас еще есть время, поэтому просьба, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Помогите делать так, чтобы к нам присоединилось как можно больше людей. Ну, в крайнем случае, посмотрела в записи этот эфир. Тогда так. Какова вообще перспектива в целом какого-то большого, скажем так, осеннего наступления вот именно на востоке у Москвы, потому что, ну, все равно, даже если они какие-то где-то делают провокации, где-то готовят наступление на востоке, этот результат во что-то конвертируется? То есть вот то, о чем я говорил о референдумах, вот у нас в предыдущем эфире, в том числе Андрей Андреевич Пьянковский уточнял, то есть можно ли посредством этих действий добиться того, что война уходит на весну? То есть, вопреки тому, что говорил президент Зеленский, то, что говорил военнокомандование, ну, желание свое высказывали, закончить войну до зимы, то сейчас уже не проглядывается такая перспектива, и что мы на весну однозначно уходим. То есть, Новый год, и там февраль, март, апрель и так далее. Вот как бы вы, Олег, оценили такую перспективу?
Но скажу так, что для Российской Федерации, ну, во-первых, я считаю, что это не даст такого результата, который они ожидают. Потому что если мы даже с вами в эфире обсуждаем тут эти планы, то в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, я думаю, этих планов уже составились десяток. В разных вариациях и комбинациях. Это им ничего не даст. Но это для нас даже будет позитивно в том плане, что это будет последний рывок Российской Федерации. Это последний резерв, который есть сегодня у России. Смотрите, сколько они формировали этот корпус? 3 месяца. Три. Они начали его формировать в июне месяце. Сейчас они пытаются, там, кстати, с 1 сентября начали разносить повестки, они пытаются собрать 90 тысяч резервистов видимо, на учения, на совместные. Вот. У них идет постоянная просадка, вот формирование этих батальонов. И вот Россия будет требовать оперативной паузы. Просто, потому что на мой взгляд, это будет их последний рывок на сегодняшний день. Дальше нужна будет пауза, опять надо собирать резервы, опять какой-то корпус формировать, там, или два, или три, или армию полевую собирать. Но воевать больше будет нечем. Все, что в Украине, это все, что есть в России. Что касается ухода в зиму, так здесь же все зависит не от хода боевых действий, здесь же все зависит от поставок вооружений. Если 1 октября пойдет вооружение, то тогда мы к Новому году можем иметь какой-то определенный успех. И на зимнюю кампанию мы можем его либо развивать, либо действительно, ну, переходить к позиционной войне, к нам было бы крайне плохо. Потому что любая остановка – это передышка для Российской Федерации. Это возможность возможность собрать хоть какой-то резерв. Вот.
А параллельно этого делать не могут, вы считаете? Вот отправив третий корпус, они не могут прямо сейчас заняться формированием нового соединения?
Могут, но вопрос же не в том, чтобы сформировать соединение. Вопрос в том, что желающих с каждым днем становится все меньше.
Все меньше, да.
Желающих прийти на...
То есть надо просто больше времени для формирования.
Для формирования надо больше времени, надо больше мотивации, надо придумать какой способ, как заманить народ опять на войну. Но, допустим, способ объявления мобилизации, он не проходит. Никак не проходит.
Не проходит. Во всяком случае, пока не проходит точно.
Вот. Поэтому для любая остановка в боевых действиях с нашей стороны, для Путина будет послаблением, для него это будет форой для формирования этих резервов. Я представляю, как сейчас они, если соберут эти 90 тысяч резервистов, то там будет прессинг, жесточайший прессинг и уговоры для того, чтобы они подписали контракт. Срочников сейчас будут тоже давить на эти контракты. Кстати, осенний призыв уже не за горами. Посмотрим, как он себя покажет. А весенние они провалили. Они уж продлевали до 15 июня. И к концу призыва, я так понимаю, там уже начались облавы.
Дело в том, что он провалился по понятным причинам. Народ не хочет идти в армию, не студент.
Потому что боится попасть на войну.
Конечно.
А теперь к осени количество инвалидов на улицах возросло.
И сейчас, теперь зримые есть.
Зримые. Да. Если раньше самая модная фраза была, что я на колчаковских фронтах там...
Фронтах.
Да,
мешками кровь проливал.
Как Шариков говорил, шрамы у меня, я на колчаковских фронтах.
Колчаковских фронтах.
То теперь это я в степях Украины стал инвалидом. Подайте Христа ради.
Поэтому это будет производить самое печальное впечатление.
Самое печальное впечатление. А слух... Ходят слухи тут и там, ходят слухи по дворам. А аллеи на кладбищах похороненных. Что такое? Вот я сейчас смотрел данные нашей разведки, там больше всех из спецназа Костромской полк пострадал. 80 официально погибших в Украине. Официально. Это то, что это BBC, CNN дала со ссылкой на разведисточники. Вот. И во главе с командиром полка. И командир официально погибший. Вот. Так для города Костромы полк спецназа это ж воинская часть, которую знает весь город.
Каждый абсолютно, да.
Так, а 80 человек во главе с командиром полка это то, что подтверждено официально. А то, что не подтверждено официально, так я думаю, надо умножить на 2 как минимум эти 80 человек. Вот он. А и кто теперь с Костромы пойдет в военкомат? Хороший вопрос.
Ну, и причем мы же не знаем, как они погибли. Возможно, вот такие гибели массовые, они же происходят в результате вот этих самых обстрелов хаймерсами, там, штабов и всего остального, например. Это же как? Ну, вот они находились в этой точке, да, попали под обстрел, и что? Да, там, да даже если 40 погибло, остальные в госпиталях или еще что-то.
Ну, я скажу так, вот мы очень хорошо, мне нравится, вот в этом плане информационную войну мы их переигрываем постоянно. И с нашей подачи Российская Федерация из Хаймерса уже сделала мем.
Это
уже мем. И они, вот они, как они боятся кадыровцев всей страной, при слове кадыровец любой русский начинает мандражировать.
Да, 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 да.
Вот,
да,
у него начинает дрожь в коленях. То теперь при слове Хаймерс. Все начинают, ого, так это, наверное, Хаймерс. Уже даже может не Хаймерс стрелять, уже может стрелять просто артиллерия. Все равно будут говорить, что это Хаймерс, и противостоять ему невозможно. Вот. А Коношенков будет докладывать 44 установки.
44 установки, уничтожены. Лично
уничтожены. Не, Марко, я объясню, он может быть где-то и прав, это же вот эти деревянные макеты.
Но погодите, но я слышал про деревянные макеты, но опять же, они не понимают, что они, допустим, уничтожают деревянные макеты, например.
А как вы, смотрите, если он сделан качественно, в плане соблюдения размеров, обшит листовым железом, то есть он дает отметку на этом, внутри, допустим, стоит паяльная лампа, и
нагревает, тепло.
И инфракрасный датчик показывает, что у него горячий мотор. И что? Кто отличит? Конечно же, они бьют по нему. А его таскает какой-нибудь трактор. Вот наша, как это, фермерская бригада трактористов таскает этот Хаймерс на буксире. Это ж как бы в этом плане, может быть, они 44 штуки и намолотили.
Ну, то есть это рекомендация, это соображение было, американцы сказали, что вы вот так делаете, чтобы создавать эту иллюзию, или это, в общем, самостоятельная такая форма?
Нет, это почему? Это называется боевое обеспечение, это вид боевого обеспечения. Этим занимаются инженерные войска. Помните, мы в прошлом году летом смеялись над россиянами, когда они надували надувные танки? Ну, там.
Это да, давно да, да. У них уже, да.
Да, так в Советском Союзе это выпускалось на промышленной основе. Все макеты, да, и там резина пронизана медной нитью. Почему? Потому что она дает на радиолокационной этой самой фоне, она дает отсветку. То есть показывает, что РЛС видит как металлическое изделие это. Вот. Так что это вид боевого обеспечения, введение врага в оману, это абсолютно это складовая маскировки.
Так, нас уже больше 103 тысяч смотрит, больше 30 поставил лайки. Спасибо всем, дорогие друзья, за то, что вы смотрите нас. Мы уже 33 минуты в эфире, у нас еще есть минуток, наверное, 15-17, мы как раз еще остальные вопросы обсудим. Но вернемся теперь к Крыму. Крым – это такая тема, которая, хочешь не хочешь, так или иначе, она все равно примыкает к всему, что происходит на, соответственно, юге и связанной с деоккупацией и всем остальным. Вот мы сейчас карту посмотрим. Все-таки хочется понять… Тут вот было несколько твитов, например, кто-то написал «Атакамс», но я имею в виду из чиновников высшего руководства Украины, кто-то, значит, «Хи-хи-ха-ха», ну, в общем, с намеком, видимо, на «Рамштайн». Я думаю, конечно, это троллинг, конечно, это создание атмосферы психоза определенного, что вы с нами делаете, какой еще «Атакамс», американцы могут его дать, значит, ну, чтобы произвести, что ли, впечатление, там, не знаю как. Но вот в той ситуации, которая есть, вот сейчас насколько ситуация с возможным пополнением резервов из Крыма, она изменилась. Потому что вот кто-то говорит, передислоцированы самолеты, вот говорят, оттуда после этих ударов по аэродрому в Саках и в Джанкое, да. Кто-то говорит, что, значит, туда уже и руководство покинуло. Ну, я думаю, это меньше, вероятно. Но все равно какая-то, в общем, обстановка в Крыму, она явно свидетельствует о том, что они ожидают ударов, они допускают, что Крым – это близкая цель. Пока она дистанционная цель, но, в принципе, в случае, допустим, какого-то покидания, допустим, даже не наступления частей ВСУ, а покидания территории правого берега Днепра, отхода на левый, а может быть дальше в Крым, чего нельзя исключать, ну, не обязательно, что это так будет, но, допустим. А вот какова перспектива там? То есть, можно ли предположить, что ВСУ по той же тактике, если решит, продолжит атаковать Крым, так же, как атакует сейчас Херсон и, скажем, правый берег. Обстрелы, обстрелы, и в какой-то момент возможная атака на территорию Крыма. Допустим, если представить себе, что именно так пойдут дела. Вот как бы вы спрогнозировали это?
Ну, скажу так, что для того, чтобы атаковать Крым или входить в Крым войсками, надо перекрыть Крымский мост. Потому что если
не будет... Или уничтожить.
Перекрыть. Нет, я уничтожить надо, это будет довольно тяжело. Мы видим по Антоновскому. Ну, для Хаймарсов это не вообще очень сложная задача, даже для них. А вот, ну, если будет атака, допустим, обвалить какой-нибудь пролет в районе берега, там же куча этих маленьких пролетов, да, которые низко над водой. Да, это было бы вполне реально. И то же самое сделать на железнодорожном мосту. Но надо перекрыть. Дело в том, что это решает двоякую задачу. Первое, это отрубание сразу двух голов. Вот, кстати, двуглавые курицы на гербе России, Российской Федерации, точнее. Дело в том, что подпитка войск для южного направления прекращается, это раз. И второе, отступление в Крым становится бессмысленным, это тупик. Тупик, в котором не будет поставок боеприпасов, топлива, продовольствия и живой силы и техники. Понимаете? Тогда да, легче отступать куда? В направлении Бердянск-Мариуполь. И туда дальше, на Новоазовск, на Ростов.
Кстати, в ту сторону.
Да, в ту сторону, вдоль побережья. Кстати, сегодня в Севастополе опять взрывы и работает ПВО. Не знаю, что там случилось, но сегодня в Ростове была воздушная тревога и работала ПВО. Что они там сбивали, непонятно, но, тем не менее, ПВО в Ростове работало, российское. Вот. Так что Крым не останется в покое, Крым потихоньку дрейфует в сторону Украины. Там уже, как я так, это самое, приближая, это, сравниваю, где? На территории же Украины регулярно объявляют воздушные тревоги. И в Крыму уже стали регулярно объявлять воздушные тревоги. Так что Крым потихоньку присоединяется обратно. Взрывы, конечно, звучат, и в городах взрывы звучат. Кстати, авиацию действительно выдавили. Саки, Бельбек и Гвардейская. Три аэродрома было атаковано, и они перевезли авиацию. Перенесли ее в Российскую Федерацию, на свою территорию. Командование Черноморским флотом, большая часть переехала в Новороссийск. Здесь оставили, я так понимаю, оперативную группу, которая управляет непосредственно хозяйством, развернутым на полуострове Крым. Вот. А основная масса, есть данные, что убыла в Новороссийск. Так что Крым потихоньку включается в военную операцию. Ну, мы пока официально не признаем, что это мы имеем отношение к этим ударам. Нет официальной информации об этом. Вот. Но, тем не менее, взрывы продолжаются и взрывы происходят.
Ну хорошо, а вот вопрос тогда по поводу вообще возможности обороны Крыма при имеющихся ресурсах. Я имею в виду, если представить, что все-таки дойдет помимо обстрелов до какого-то, ну если представить, да, вторжения и, не знаю, там с нескольких сторон может использовать десант морской, там еще что-то. А вообще, каковы резервы группировки российской именно сейчас, в Крыму, на данный момент? Допустим, перерезали, перестригли эту артерию в виде Крымского моста. А кто будет оборонять Крым? Там какие части, что там есть? Можно судить об этом хотя бы, ну, очень приблизительно, очень приблизительно?
Можно судить. Я думаю, что там остались минимальные, минимум. На сегодняшний день.
Ну, понятно, что все
22-й, да. 22-й армейский корпус в Украине. Он, кстати, заперт на правом берегу. Бригада береговой охраны там же. Кстати, командный пункт мы их накрыли 2 недели назад на правом берегу. Морская пехота 801-я, по-моему, бригада, тоже она на материковой Украине, она в районе, по-моему, осталась Мариуполя. Они там активно принимали участие в штурме города. Вот. Так что там практически остались экипажи кораблей, которые еще базируются. И остался наземный персонал. Кстати, Российская Федерация, я не знаю, слышали вы или нет, я говорил об этом неоднократно, но повторюсь еще раз. Российская Федерация придумала, генеральный штаб придумал финт с военнослужащими. Они сейчас направляют в Крым срочников. И все должности будут заполнять срочниками в Крыму. А контрактников будут всех выгребать на войну. Так что те, кто там пристроился или отмазался от участия в боевых действиях, сейчас все пойдут на фронт. А теперь, внимание, фишка в чем? Фишка в том, что если солдат-срочник погибнет в Крыму, он не участник боевых действий. Выплаты не нужны.
Не, ну понятно, это понятно.
Это максимум страховка по погиб при исполнении служебных обязанностей. И то, если так напишут. А если напишут несчастный случай, то... Так что сейчас срочники будут полностью заполнять все должности в Крыму. Я думаю, что такое же точно они будут стараться делать и на кораблях. Потому что есть информация от разных разведсообществ, что среди экипажей кораблей ведется серьезная работа в плане уговоров подписать контракт и поехать повоевать в Украине. Подзаработать денег, как они говорят.
Ну, то есть, по существу, если будет снесена группировка на правом берегу, то, если допустить, что будет преодолена эта водная преграда, то логичнее даже не на Мелитополь или куда-то туда вот тащиться, а прям бежать в Крым.
Сразу заходить в Крым. Там, смотрите, там на перешейке они построили укрепрайон.
Да,
вдоль административной...
Чонгар вот здесь вот, да?
Да, вдоль административной границы. Это, на мой взгляд, будет самое серьезное, наверное, укрепление, которое там есть. Потом до Джанкоя степи, после Джанкоя до... вот за Симферополем начинается предгорье. И там, ну, только в горах, это южный берег ЮБК Крыма. Вот. Вот там, да, там будет немного сложнее. И то сейчас Россия... построила трассу Таврида, двигаться вдоль трассы будет вполне реально. Вот. Так что и удобно для вооруженных сил Украины. Так что если мост перекрывается, то Крым становится анклавом.
Интересно. Ну что же, у нас остается буквально минуток 5. Последнее, чего мы поподробнее еще раз хотим коснуться, хотя мы уже эту тему затронули, это касается Беларуси, они снова проводят учения. Ну, просто люди спрашивают, они меня спрашивали и к вам обратиться с этим. Моя оценка вся та же, я считаю, что он изображает больше для Москвы, что вот смотрите, ну я же учения хотя бы провожу, только отвалите от меня, я не участвую, но я готовлюсь. Да, вот то, что вы предполагали, что, возможно, одна из БТГ для создания вот этого
инцидента, эффекта, но это да, будет российская марка, это будет российская
БТГ. Российская. То есть, принципиально Лукашенко продолжит отмораживаться, я правильно понимаю?
Ну, смотрите, давайте так, разложим уже по полочкам, чтобы понимали.
Да, давайте.
Лукашенко отдает боеприпасы. Причем регулярно выходят эшелоны с боеприпасами со складов Беларуси. Лукашенко разрешил российским вербовщикам вымывать у него мобилизационный резерв. Военнообязанных вербуют на бывших силовиков и военнослужащих вербуют российские вербовщики на ЧВК. На сегодняшний день 13 тысяч. Мы знаем такую цифру, что подписали контракты.
13 тысяч белорусских граждан подписали
ЧВК. Да, подписали контракты с российскими, скорее всего, ЧВК. Потому что законодательство не разрешает белорусам, иностранцам.
Да.
Да, мы с вами это обсуждали. Ну и технику он снимает с хранения, и она тоже переходит в руки вооруженных сил Российской Федерации. Войска Белоруссии на сегодняшний день, я думаю, что те батальоны, которые стоят на ротации вдоль границы, 6 БТГ белорусских, они там отдыхают. Потому что в очередной раз учения белорусской армии продлены были до 3 сентября. Кстати, сегодня должно было быть еще одно продление на очередную неделю. Это уже 19 или 17 неделя, я уже сбился со счета. Это они как начали 24-го, представьте, они еще дома не появлялись. Они с полигона Они просто переезжают с полигона на полигон. И только вот эти 6 БТГ приходят на ротацию и уходят с ротации, с боевого дежурства на границе. Все остальные же мотаются по всем полигонам Белоруссии, и не уста, то у них идет внезапная проверка боевой готовности, то у них просто проверка боевой готовности, то у них отработка практических вопросов по ведению боевых действий на полигонах. Там эта армия уже скоро с копыт упадет, измотанная ездой с одного полигона на другой. Поэтому я не думаю, что Лукашенко... Да, провокацию Путин может сделать. Да, они могут, а он будет всеми силами стараться втянуть Лукашенко в эту войну. Вот. А еще один, я забыл, один штрих, это то, что процент контрактников-то в армии Белоруссии очень низкий. Там меньше половины.
Да, она призывная.
Да, она призывная, а настроение в обществе с каждым днем против войны. Они не за нас, там, не против России, нет, они вообще не хотят участвовать в боевых действиях, чтобы их солдаты погибали, особенно на чужой территории. Они же насмотрелись на всех этих раненых. Когда белорусам ограничили доступ к медицинским учреждениям, потому что они были забиты российскими ранеными. Когда шли боевые действия на киевском направлении. Вот. Так что я думаю, что Лукашенко будет стараться. И армия его самый главный столб, на котором держится его власть.
Именно армия?
Да. Потому что это самая большая силовая структура, и она ему подчинена. Да, спецслужбы, они его охраняют, но защищаться он будет армией. Когда надо было разгонять протесты, полиции не хватило, он же армию привлек.
Ну, там внутренние войска какие-то у него там или что?
Ну да, они внутренние войска привлекли для этого, но все равно отдать армию в подчинение Генштаба России... В контексте, там же я рассказывал же, что они в январе месяце вот на этих учениях «Союзная решимость» они отработали вопросы взаимодействия и организации системы безопасности союзного государства. То есть, если белорусская армия вступает в войну, она автоматически переходит в подчинение союзного командования, а это Генеральный штаб Российской Федерации на сегодняшний день. Понимаете?
Ну да, мы это
и Лукашенко остается без главного своего силового козыря. И что? И что ему дальше делать? Дальше надо, раз есть система безопасности союзного государства, значит, надо что делать? Подписывать договор о создании союзного государства. Кто против договора? Лукашенко.
Лукашенко.
Что надо делать? Надо устранять проблему, да? Решать проблему по мере возникновения. Он это прекрасно понимает. Он поэтому и не вступает в эту войну. Поэтому он не дал ни одного солдата в Казахстан. Поэтому он не дал ни одного солдата в Таджикистан, когда сейчас таджики просили вернуть 201-ю базу. Путин же предложил, пусть Беларусь даст контингент войск на афганско-таджикскую границу. Лукашенко сказал, нет, ребята, все вот тут. В Сирию никто не поехал от белорусов. Угу. Наемники, да, пожалуйста, забирайте. Вон, мобресурс, забирайте. А он потом скажет, у меня нет резерва, с чем я пойду воевать? У меня нет боеприпасов, с чем я пойду воевать?
Да, логично. Ну, просто эти вопросы раз за разом возникают, мы на них отвечаем, поскольку в этом есть потребность. Мы в динамике, значит, эту ситуацию отслеживаем, даем ей какую-то характеристику, и это дает возможность для большей полноты картины. Так что мы к этому возвращаемся. Я тоже так же считаю, но с других, с политической точки зрения, я не разбираюсь, может быть, так военно-экспертной, но даже политически для Лукашенко, вот с моей личной точки зрения, это самоубийство, потому что, вовлекшись в войну, он снимает все те ограничители последние, там и так их уже, которые еще есть. То есть, можно ли ударить тогда по дворцу Лукашенко ракетой? Ну, конечно, можно.
Конечно, можно.
Ну, и так далее.
Кстати, президентский дворец в Минске стоит так обособленно, что можно наносить ракетный удар.
Вообще без проблем.
Вообще без проблем. До города даже взрывная волна не дойдет.
Да, конечно, нет. Сразу снимаются все ограничения, вот, которые есть. И вот в чем, колхозный-то колхозный, но он не дурак, он прекрасно это понимает. Там сколько у него, 9 или 10 резиденций, они просто все будут одновременно атакованы, и что ты будешь делать, да, что ты где-то будешь прятать? В землянке, что ли? Ну, то есть, он это прекрасно осознает, и поэтому он этого последнего шага не сделает именно в силу того, что мишенью, прежде всего, станет он сам. Потому что все понимают, как устроена пирамидальная система в Белоруссии. Один удар, и его не станет вместе с Коленькой. И как бы вообще все посыпется. Да? Не, ну там могут возникнуть какие-то параллельные процессы. Москва может ставленника своего поставить. Но это уже совсем другая история. Совершенно новая, уже без Лукашенко.
Ну, я бы сказал, что вот он еще один себе предохранитель придумал. Это... На сегодняшний день никто не может предсказать, как будет развиваться событие в Беларуси, если исчезнет Лукашенко. Вот если его ликвидировать. Да. Кто первый добежит? А вдруг Тихановская первая добежит до Минска? Протесты 19-го года показали, что люди готовы выйти. И тогда, так как их побили сейчас силовики, то они готовы, на мой взгляд, выйти на протест. Так что еще неизвестно, как обернется ситуация. И что Путину делать? Снимать войска с фронта в Украине и усмирять белорусов?
Логика такая.
Но для Путина тогда это будет смертельно. Вот поэтому Путин и не может нанести вот этот одновременный удар по всем резиденциям Лукашенко. Это еще один предохранитель в плане сохранения власти Лукашенко. Он переиграл Путина вообще, на мой взгляд, он его вводит, как этого, подвесил морковку, и Путин с этой морковкой союзного государства и 20 лет уже идет по кругу.
Ну да. Ну что же, дорогие друзья, 124 тысячи нас смотрят, больше 40 тысяч поставили лайки, и мы уже 51 минуту в эфире, но время уже без 4 минут. Поэтому я всех призываю через час совсем с небольшим вернуться к нам на канал и посмотреть эфир, как обычно, вечерний с Алексеем Арестовичем в 22:00. Мы благодарим Олега Жданова. Спасибо огромное за участие в нашем эфире. Напоминаю, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Олега Жданова. В описании к этому видео есть ссылка по его имени на канал Олега Жданова. Подписывайтесь там тоже. Ну, всем спасибо и пока.
Да, до свидания.